ok? Возьмем большой. О, здесь посмотрим на нашу недельную главу, Ваейшев. Посмотрим на то, что говорит Ишая. 57-й перек, 13-е предложение. Говорит, я спасу тебя в плаче твоего собрания. Что это значит? Спасу тебя, кого Якова имеется в виду. Ишая говорит про Якова, и также имеется в виду насчет еврейского народа. Когда будет плач твоего собрания. То есть, еврейский народ, когда идет на битву, идет в собрании. Мы не идем силой, а мы идем собранием. Есть те, которые идут с танками, артиллериями, а мы не идем с количеством. Мы идем с качеством, мы идем с качеством собрания. Как только у нас есть собрание, у нас есть определенная группа, скажем, 10 человек, это собрание называется, у нас есть особая сила молитвы. Фрес говорит, когда будет плач твоего собрания, когда будет плач твоей молитвы, я тебя спасу. Уже если мы посмотрим на все народы, которые сделали изгнание, для, да, бабилонский народ, персидский, греческий, римлянский, да, мы сейчас уже находимся в этом последнем изгнании римлянского, они все хотели заменить евреев. Да? Халипин, как бы, заменить. Евреи, вы имели какую-то силу, а сейчас мы заберем вашу силу. Так же, как Яков наверху, Эйсов внизу. Эйсов, Яков внизу, Эйсов наверху. То есть это изменение. Это никак не связано с Творцом. Это просто изменение силы. Кто имеет больше силы? Евреи учат Тору, делают мицвес, тогда евреи наверху. А иначе они пойдут вниз, если они без Торы и мицвес, тогда изменение силы. А Ишмоэл делает совсем другое. Ишмоэл имеет силу от Творца напрямую. Вот сейчас, когда происходит битва с Ишмоэлом, это не изменение силы от евреев. Они не берут силу от евреев, они не говорят, мы пришли вместо вас. У вас ваш Бог, а мы принесли наших идолов. Тоже так, гремлины так сделали, греки так сделали. Да все имели своих идолов. Мы вместо вас. Наша сила. Ну, а сейчас он, а Ишмоэл имеет прямо к Творцу.
Кошерная религия по иудаизму.
В плане, что он молится Творцу. Конечно же, еврей не может делать мусульманство, потому что тогда он отвергает то, что Моисей Рабейну нам передал на горе Синай, отвергает пророчество. Но, то есть это называется апикорсус, минус, но все же таки один Бог. И поэтому у него сила не из-за изменения, не халипин, что он вместо евреев, а у него сила напрямую от Творца. И поэтому приводится, что народы мира машут руками, имеются, крестят руками. А Ишмоэл моет руки, да, это их сила. В чем их сила? Ишмоэл, он моет руки, что значит? Он моется 5 раз в день. То есть народы мира тоже машут руками, получается тоже связь с Творцом. И Ишмоэл тоже связь с Творцом, но у него больше всего, потому что напрямую молится Творцу, у него нет партнерства, у него напрямую с Творцом. Но он моет руки перед молитвой. А мы тоже должны мыть руки перед молитвой. Но сколько раз? Мужчина 3 раза молится. А Ишмоэл 5 раз молится. Так у него заслуга сказана, что он моет руки. Потому что когда они убивают, кричат Аллах Акбар. Аллах Акбар. Да? Как сказали, что мужчина положил весь самолет на пол. Он пришел в аэропорт и сказал, Алла, я в бар. Он сказал, Алла, я в бар. Так вы думали, Аллах Акбар. Во всяком случае, они молятся прямо Творцу, но их молитва не имеет никакого смысла, это как шутка. Они убивают и воспаляют своего Бога.
Дикость.
Да, дикость. Поэтому называется дикий человек. То есть, получается, эта молитва не имеет смысла. Что за смысл? Молиться, убивать. Это то, что Творец хочет. Но то, что они моют руки перед молитвой, это подготовка, это дает им силу. Так говорит нам пророк Ишая, что когда мы плачем в собрании, это наша сила. То есть наша сила не в цифрах, не в количестве, а наша сила в сборе. Когда мы вместе, и мы вместе имеем стон молитвы. Это наша сила, как сказано, голос Якова. Почему Яков settled, поселился на земле Израиля? Потому что сказано, тот, кто верит в меня, унаследует землю. А ветер унесет те, кто идут против Творца, ничего от них не останется. Пустота возьмет их. Это опять же Ишая. Говорит царь Соломон в Мишле 28, первое предложение. Грешники убегают, никто их не преследует. От кого они убегают? Никто их не преследует. Почему Эйсов ушел? Приходит Яков, да, встреча Якова и Эйсова. Убегает Эйсов. Яков селится в земле к нам, в земле Израиль. А Эйсов уходит. Почему убежал Эйсов? Потому что пришел Яков. Никто Эйсова не преследовал. Яков не преследовал Эйсова. Да, сказано, 36-м, 36-м предложении, я Эйсов взял своих жен, своих сыновей и ушел. Да, на землю Сеир. Так почему же ушел Эйсов? Рабби Элозер говорит, потому что Авраам обещал так. Если возьмете землю Израиля, у вас будет изгнание и муки. Эйсов говорит, я не хочу для моих детей изгнание и муки. И поэтому из-за этого обещания Авраама, что приобрести землю Израиля, это через муки, уходит Эйсов. И заходит Яков. И селится на земле Израиля. Это мнение Рабби Элозера. Рабби Йошуа бен Леви сказал из-за стыда. То есть первое мнение из-за обещания, а второе мнение из-за стыда. Что за стыд? Кто его были дети, были чудом и дети. И также у него стыд, что он продал свое первенство. Это стыд продать первенство. Уходит Эйсов. И поселился в земле проживания его отцов, Яков. Ваейшев Яков, берец Мегуревос, берец Кнан. Если посмотрим, на что говорит Иов, 9-й, 23-й предложение, если палка внезапно убивает, то будет насмехаться над муками невинного. Что имеется в виду? Это можно сравнить, как говорит Медреш, Рабби Худа Аноси и Антонинос имели диалог. И Антонинос сказал, можно сравнить с ситуацией, где говорят, царь говорит кому-то пленному, я тебя буду бить палками 100 ударов. Если пройдешь все удары, я тебе заплачу за каждый удар, скажем, миллион. Но если ты не пройдешь сотню ударов, я тебе ничего не дам. И получается, если он не проходит сотню ударов, палка убивает невинного. Потому что они с ним договорились, да? Ты пройдешь испытание, ты получишь награду. Не пройдешь испытание, ты ничего не получишь. Так он невинный. Но его палка убивает, и над ним еще и надсмехается. Это Иов имел претензию, что я-то невинный Иов. Как Иов попал в эту ситуацию? Ейцахор сказал, смотри, у него все есть, поэтому он тебя восхваляет, Творец. А если ты у него заберешь все, что у него есть, посмотрим, если он тебя будет восхвалять. Получается, в этом плане он невинный. Так Творец говорит, окей, дай ему удар, посмотрим, если будет продолжать меня. Так получается, палка бьет по нему. Так говорит Иов, если я не пройду все удары, то я тогда ничего не буду иметь. Я не пройду мои тесты. Так здесь имеется в виду насчет Якова. То есть, а дальше испытание насчет Авраама и Исаака, насчет всех нас. У нас есть испытания, если мы проходим все испытания, тогда у нас награда. Если бы Авраам не прошел все испытания, у него бы не было народа, который из него выйдет. Не было Ицхака и Якова, и еврейского народа. Если бы он не прошел свои испытания. Если бы Яков не прошел свои испытания, он не был бы отцом еврейского народа также. Мы знаем, что Ицхак уже должен был иметь 12 колен, но Ривка жаловалась, да, зачем мне это? А когда у нее были такие муки, она думала, что тот же самый сын, который идет в синагогу, идет даже в дом идолопоклонства. Гематрия слова «это», «зе» – это 12, «зайн» – это 7, «хэ» – это 5. 7, 5, 12, так из нее могли были выйти 12 колен. То есть, из-за того, что она сказала, зачем мне это, так это пошло на следующее поколение к Якову. Так если бы Яков не прошел свои тесты, то из него тоже не вышло бы 12 поколений колен, еврейский народ. Получается, было бы надсмехание над невинным, если он не проходит все тесты. Так Яков живет в спокойствии. Да? Сказано, «Ваейшев», Яков поселился. Что слово «Ейшев» – это значит спокойствие. Сесть, усеться. Так что значит, ты хочешь усесться? Так достаточно, говорит сатана, недостаточно тебе разве, что у тебя грядущий мир, где ты будешь иметь спокойствие, тебе нужно еще спокойствие в этом мире. И сделал протест против него. Так из-за того, что он хотел спокойствия в этом мире, была продажа Иосифа. Несколько объяснений. Одно из объяснений, что у него была гарантия, если у него будет все 12 сыновей, то он заслужит грядущий мир. Так поэтому Творец у него забирает одного сына, чтобы у него не было гарантии, чтобы он постоянно продолжал свою работу, любить Творца, иметь страх перед Творцом, все мысли, которые связаны с Творцом, чтобы у него не было уверения, что он придет получит грядущий мир. Это одно из объяснений. Так если посмотреть на Иов, 3-й, 25-й предложение, у меня не было утешения, я не молчал, у меня не было спокойствия, у меня были муки. Так это 4 фразы. Одна из них, первая фраза, у меня было утешение из-за Эйсова. Я не молчал из-за Лавана, который постоянно хотел своровать у Якова. Я не был в спокойствии из-за Дины. И у меня были муки из-за продажи Йосефа. Так мы видим здесь, что поселился Яков в земле Мегурий Ова. Зачем нужно сказать слово Мегурий? Мегурий – это слово гер, человек, который пришел в еврейство. Зачем нужно было это сказать? Можно было сказать... Яков поселился в земле проживания. Зачем нужно именно это слово сказать? Потому что мы говорим здесь, что все наши праотцы приводили людей под крылья Шхины, под крылья Творца. Мы знаем, что Авраам и Саре сказано, души, которые они сделали в Харан. Что значит сделали? Потому что они вдвоем сделали, Авраам и Сара. Что значит сделали? Потому что они делали действия, приглашали людей, давали кушать людям, давали пищу, разговаривали с ними, поэтому действия сделали. Так мы думали, что только Авраам и Сара, так мы видим, что Яков также поселился в земле проживания его отцов, и также Ицхак. Но насчет Якова мы знаем, потому что в 35 век 22 это 4 предложение сказано, что Яков говорит: «Выбросьте все чужие боги, которые у вас». Кому он говорит? Своим сыновьям он говорит, у них чужие боги, у сыновей. У Шимона, у Леви, у Иуды у них чужие боги. Кому говорит Яков: «Выбросьте чужие боги, чужих богов»? Он говорит тем людям, которые он привел под крылья Шхины. Мы видим отсюда, что Яков также приводил. Так откуда мы знаем, что также Ицхак? Мы уже сказали, что Яков поселился в Мегури Овас, в земле проживания. И используется именно проживание слова Гурей, да? Что также Ицхак, его отцов, да, Якова отца. То получается, Ицхак также делал работу Авраама, приводил людей к Творцу. Так если мы посмотрим, опять же, на это слово Мегури Овас, можно было сказать Ешувы Овас. На проживание отцов. Зачем на имя Гури? На проживание Ешува, Ешув, это же Ешув. Но, потому что это можно сравнить с ситуацией, где есть злая собака. Много злых собак. И человек боится собак. Эйсов, да? Человек боится. Так что же он делает? Если он будет убегать, они за ним будут преследовать. Так что он садится там, где они. И тогда они его не трогают. То же самое Яков именно селится там, где проживает, там находится Эйсов. И сейчас Эйсов его боится, и Эйсов убегает. Ты, Яков, меня не боишься? Но мы знаем, что Яков встретил Эйсова, а Махана — это 20 тысяч ангелов, Махана — 40 тысяч ангелов. Яков послал перед собой 40 тысяч ангелов. Эйсову, страх Эйсова. И Яков там прямо селится. Эйсов имеет страх и уходит. То есть ты не боишься злой собаки, и злая собака боится тебя. Это один подход. Другой подход, что Яков искал в Эйсове что-то хорошее. И поощрял его за то, что он видел там хорошее. Так из-за этого Эйсов дал уважение Якову. Понимаете? Яков нашел в нем хорошие черты. И поэтому Эйсов ему дал уважение. И по Эйсову ушел. Яков остался на земле Израиля. Но, конечно же, Яков не поселился там, где они. Он поселился рядышком. Эйсов пошел на гору Сеир, а Яков в землю Израиля. Брисхаров сказал, что уже было понятие прийти в еврейство до дарования Торы. Как мы видим, потому что насчет жертвоприношения Пейсаха, когда мы выходили из Египта, сказано, что когда те, кто приходит в еврейство, будут вместе с вами, должны будут сделать пасхальное жертвоприношение. То получается, даже до дарования Торы уже была эта идея. Также сказано, что Творец пообещал Аврааму, тебе, говорит, и твоим детям после тебя, Гемора, Евома, сотни лист, да, что Творец дал благословение. Так как же, может быть, дети после тебя? От кого? Получается, Сара зашла в еврейство. Авраам был иврей, он был единственный человек, который был на другой стороне мира. Так как же Сара? Получается, Сара зашла в еврейство, если Авраам был единственный. Также, если мы посмотрим насчет Тамары, да, что когда Иуда узнал, что Тамар забеременела, да, это было от него, но он не знал, что это от него, потому что она была очень скромная. И за дарование Тора объясняет Рамбан, что то, что один брат умирает, у него нет детей, и тогда его вдова идет к второму брату, чтобы он продолжил род, так до дарования Торы было возможно, что отец этого сына, мужа, который умер, да, отец берет его вдову к себе в женушку для того, чтобы продлить род своего сына. Поэтому Иуда должен был обязан продлить род своих сыновей.
У него еще один
сын. Был один сын, который остался.
Он же боялся.
Боялся его отдать. Но первый сын проливал семя, поэтому Творец его забрал. Второй сын проливал семя, Творец его забрал, убил их за то, что они проливали семя. И Иуда сейчас боялся своего третьего сына дать в жены. Он же думал, что он тоже умрет. И поэтому у него была мицва продлить род с Тамар. И оттуда выходит Машиах. Но она была скромная, он не знал, что это она. Какая ситуация? И когда он узнал, что она беременна, не думал, что от него, сказал ее приговорить смерти. Какой смерти? Сжечь ее. Что значит сжечь? Горящий свинец в горло. Так это не евреи не имеют такое наказание. Если изменили, у них нет такого наказания, горящий свинец. Это только для евреев. И также Гемора в Эдозоре 36 лист, он Бейс говорит, что из-за того, что был запрет уже в то время иметь отношения для евреев и неевреев, семейные отношения, мы видим, что уже было это разделение, то есть уже тогда заходили еще до дарования Торы.
А,
да.
А мне всегда удивляет, а как, ну я понимаю, что здесь как бы устная Тора, наверное, это объясняет. Он услышал что-то о ней и сразу как бы сделал суд без расследования.
Он знает, что она забеременная.
Я понимаю.
Беременная. И он вызвал ее в суд?
Ну, ему сказали.
От кого же она забеременная?
Ему так сказали. Он даже как бы не стал делать инвестигейшн.
И но после они...
того, как он сделал
но
суд,
она же, она же вдова, какие инвестигейшн?
Потому что она была она вдова. Кое,
ну, да? Может быть, она была изнасилована.
Ну, да, как они бы ее вызвали на суд и спросили, что произошло? Объясни нам, что произошло. Вот сидит панель судей. Сидит Иуда, сидит Рувен, Шимон, Леви, все сидят. Яков, великий верховный суд сидит. Великих мудрецов. Призывайте суд, таких, такие судьи сидят. И приходит Тамар, и она молчит, она не говорит это тебе. Она молчит. Она не хочет его остыдить. Она готова идти на смерть. И он понимает, что это от него. И,
он, когда она когда, показала когда, став.
Показала, что свой став, палку, его кольцо, понимает от него и говорит, я виноват, это от меня. Это от меня она забеременела. В присутствии суда его братьев, великих, ну, я просто, пилорс мира, на них стоял мир, духовный и физический, основа нашего мира, и при них он себя унижает так, но это есть признание. И поэтому, да, мы называемся иудеи. Иудеи, потому что мы признаемся, если мы виноваты, мы признаемся. Признаемся Творцу, наша благодарность Творцу, Хайдо. Когда Лея должна была иметь четвертого сына, Иуда, да? Так она поняла, что она сейчас забирает сына другой жены, Якова. Как она это поняла? Потому что четыре жены, три сына каждой. Так как же она имеет четвертого сына? Значит, кто-то будет иметь два сына, а не три. Так она поняла, она получает сына, который она вообще не должна иметь. Это к ней никак не должно идти. Она у кого-то забирает. То, что к ней вообще не идет. Так это есть благодарность. Благодарность, Творец, я знаю, что я вообще это не заслуживаю. Ты мне даешь то же, что я не заслуживаю. Может быть, даже у кого-то забираешь, что мне дать. И это моя благодарность. Вот же значит тайдо. Тайдо. Тада раба, да? Большое спасибо. Угу. Спасибо, это значит, я понимаю, что я это вообще не заслуживаю. И это мой демонах млох, мы тебе благодарны. Это мы тебе признаемся, что мы, благодарны, значит, признаемся, что мы не заслуживаем то, что мы получили. Не то, что я был успешный, я закончил какой-то колледж и получил какую-то профессию. То есть, говорят, что ты мне даешь прогноз, я вообще не заслуживаю. Даешь здоровье, все, что ты мне даешь, это от тебя. Спасибо тебе, имею в виду, я понимаю, что это... Я вообще никак не связан с этим. Я смотрю, сколько тебе должен дать. Смотрю, то, что ты мне даешь, и сколько я должен тебе дать, чтобы возместить то, что ты мне даешь. Но, во всяком случае, мы видим Гемора Сойта, когда говорит нам на 10-м листе у Мадалов, что когда Иуда приходит к Тамар, он меня спрашивает, ты еврейка? Он не знал, кто она. Правильно? Она была закрыта. Его ангелы толкали с мечами, что ты должен, потому что отсюда выходит Машиах. Но где-то тут была мицва, он должен был сделать мицву, взять в жены жену своего покойного сына, вдову. И ангелы его на него толкали. Он спросил, ты еврейка? Он сказал, кто ты? Она сказала, я пришла в еврейство. Гемора Сойта нам это говорит. То есть мы видим, что уже была, что эта идея существовала, говорит там Бриск Рав. Также дочка фараона, Гемора Сойта, 12 лист Омет Бейс, пошла купаться в реку, при том, как она взяла Моше Рабейну, имеется в виду, также она пошла в микву, объясняет нам Талмуд. У нас, правда, есть другая Гемора Криса, 9 лист, первая страница, которая говорит, что мы взяли время на дарование Торы, на горе Синай. У нас и поэтому противоречие, и Бриск Рав объясняет. Чури Рав Шмуэл, и Хидушиха Гранат объясняют, что здесь противоречия нету. Еврейство так и да было, но святости еврея еще не было. Святости еврея получилось на горе Синай. Но еврейство тогда уже существовало. И же другое объяснение, что как бы, стать евреем это отделиться от идолопоклонства, то есть и вторая часть зайти в еврейство. Отделиться от чего-то, и вторая часть зайти в что-то. То есть первая часть уже существовала, и вторая часть была дана с гадарованием Тора. Когда мы получили Тору, сейчас уже весь процесс. Я сказал Тури Эвен, и Хидуша Рабейну Хаим Халеви. Но, во всяком случае, мы видим, что Яков поселился, использовал слово «мегури овес» в месте проживания своих его отцов. Так можно сравнить, говорит нам Раби Леви, ситуация, где есть кузнец, пьет молотком по железу, а есть другой человек, его сын, который бьет по золоту молотком. И вдруг кто-то заезжает в их поселок, и заносит с собой много колючек. И думает кузнец, смотри, куда же эти колючки пойдут? Может быть, ему занесут в дом все эти колючки? Куда они пойдут, эти колючки? Он говорит, что ты волнуешься? Один удар молотка от тебя, один удар молотка от твоего сына, это все спалится. Искра от тебя, искра от сына. То же самое здесь. Говорит Творец, ты это боишься? Ты боишься Эйсова? Одна искра от тебя, от твоего молотка, одна искра от твоего молотка твоего сына, и эти колючки будут спалены. И поэтому сказано, дом Якова – это огонь, а дом Йосефа – это пламя, а дом Эйсова – это солома. То есть они подпалят эту солому и полностью уничтожат. Кто это говорит Авадия. Пророк Авадия, 1-1, 18 предложение.
В чем разница между огонь и пламя?
О, что огонь стоит на одном месте, а пламя передвигается. Пока что не был Йосеф, Яков сидел у Лавана. Много лет был у Лавана, он ждал, что будет Йосеф. Потому что он знал, что он не может выйти от Лавана, пока что у него нет пламя, который бы, искра, которая будет нести дальше огонь. И также мы понимаем, что Авраам первый, который стал евреем, Ицхак это первый, который родился евреем, Яков это первый, который создал еврейскую семью. Но это недостаточно. Потому что эта семья, это как огонь, оно стоит на одном месте. Пока же нету искры Йосефа, который будет нести этот огонь дальше, который будет идти через испытание, как жена Потифара, которая хотела его соблазнить, у нас не будет этого огня Якова. Этот огонь просто будет на своем месте и дальше не пойдет. Нужна искра Йосефа, которая будет все двигать. И поэтому Авадия, пророк нам говорит, что это искра, которая спалит Эйсова, солома Эйсова. Так сказано, что Эйле Толдес Яков, это дети Якова, а потом сказано, Йосеф, он пастух, да, ему 17 лет, но можно закончить, поставить точку в другом месте. Это дети Якова, Йосеф.
Странно там говорится. Дети Якова, и вдруг Иосиф. И
Йосеф, это дети Якова, точка. Йосефу было 17 лет, когда он был пастухом.
Перечислить надо было
всем. Да, потому что по-простому мы ставим точку. Это дети Якова, точка. Йосеф 17 лет был пастухом. Но можно поставить точку в другом месте, нам говорит Медриш. Это дети Якова, Йосеф, точка. Почему? Потому что мы понимаем, что Яков, после него 12 колен. А говорит нам, есть такая возможность, что Яков, Йосеф посередине, а потом 12, а потом колено.
11 колен.
Да, или Эфраим и Менаше заменяем. Они получаются от Йосефа.
13, да.
Да, потому что если вытащим Йосефа, и вместо Йосефа ставим Эфраим и Менаше, то у нас опять получается, говорит, и мы вытащим, у нас было колено, которое хотели эскоммуникировать Бениамина, помните? Полагаю, вместо Бениамина у нас Эфраим и Менаше, и вместо Йосефа, то у нас получается опять 12.
Опять 12, да.
Так получается, что у нас Яков, посередине между Яком и 12 коленом у нас Йосеф. То есть Авраам, Ицхак, Яков, Йосеф. А потом у нас продолжение колен. Да? То есть такой подход. Конечно же, Йосеф не считается нашим праотцом, праотцы наши Авраам, Ицхак, Яков, но Медраш нам говорит, из-за того, что эта точка, можно поставить в другом месте, это дети Якова, Йосеф, получается, что из-за заслуги Йосефа были братья. То есть они были его заслугой. Мы видим, что Йосеф действительно кормил всю семью, он спас всю семью, да, в Египте. Яков мог поселиться возле Эйсова из-за заслуги Йосефа. Разве Яков пошел к Лавану для какой-то другой цели, а только для того, чтобы жениться на Рахель? Для кого пошел Яков к Лавану? И работал 14 лет для своей жены. Для Рахель, правильно? А кто старший сын Рахель? Йосеф? Да, у Якова была первая жена Лея. Потому что это путь, да, старший до младший. Но Яков, да, и не пришел не для Леи, а для Рахель. Так получается, из-за сына старшего Рахель есть все остальные братья. Йосефа. Все остальные сыновья Якова, это именно из-за Йосефа. Что Йосеф принес всю семью в Египет в почетном образе. И кормил их в почетном образе, и в море делились заслуги Йосефа. Как сказано в 77-й псалм, 17-е предложение. Воды увидели тебя и расступились. Они имели страх. Что они увидели? Они увидели заслугу Йосефа. Также Йосеф отделился от жены Потифара. Да? Было отделение, так и воды в заслугу этого отделения также разделились. И также 16 предложение говорит, сильной рукой Творец, ты спас свой народ, детей Якова и Йосефа. Почему так Давид говорит, детей Якова и Йосефа? То есть в каком-то плане Йосеф посередине. Заслуга Йосефа. Искра, которая сжигает солому. Гематрия, слово поселился, мы говорим слово Мигури, да, это гематрия, 259. Если мы посмотрим Насколько было лет Аврааму, когда Творец с ним сделал союз частей? У нас есть несколько вариантов. Один вариант, что ему было 70 лет. Так говорит Сейдер Хаойлом, первая глава. Но другой подход, ему был 21 год. Когда Творец с ним сделал... 21 год. Творец с ним сделал бриз Бейн Абсорим. Союз с частями. Помните, это, птицы были разделены. Союз с частями, получается, ему 21 год. Хорошо. Творец говорит Аврааму, знай точно, твои дети будут чужими в чужой земле, да, имеется в виду в Египте. 21 год, и у него рождается Исаак ему 100 лет. Получается, 79 лет спустя. То есть 79 лет спустя, после того, как Творец делает союз с Авраамом, да, при Бен Абсоре, 79 лет спустя рождается Исаак. Окей? Исааку 180 лет. Когда Яков возвращается обратно. Правильно? 79 и 180, получается 259. Получается, это слово, что возвращается Яков в землю, проживание отцов, слово проживание Мегури, имеет гематрию 259, это получается 259 лет после союза Творца с Авраамом. 29 лет спустя приходит Яков обратно в это же место. И начинается ситуация продажи Йосефа, и мы подаем в Египет. Так если мы скажем, что все-таки почет, может быть, можно сказать вопрос, потому что Творец, по одному мнению, имеет союз с Авраамом, когда ему было 70 лет. Так получается намного позже, не 259, а позже. Мы сказали 21, а сейчас получается 70. Так у нас есть другой подсчет. Авраам было 100 лет, когда родился Ицхак. Ицхаку было 60 лет, когда родился Яков. Яков было 63 года, когда он получил благословение от своего отца. И он идет в Ишиву Эйвера на 14 лет и останавливается у дома своего тестя 20 лет, зарабатывает своих жен и работает, и 2 года возвращается обратно. Получается 100 плюс 60 плюс 63 плюс 14 плюс 20 плюс 2 будет 259. Опять же 259, это же слово Мегури Авус. 100 лет Аврааму, когда у него рождается сын, 60 лет его сыну Ицхаку, когда у него рождается сын, 63 года Якову, когда он получил благословение, и так далее, 14 лет Вишивы, 20 лет у Лавана, и 2 года вернуться обратно. Именно это слово нам показывает, что Яков возвращается через 259 лет после рождения Авраама. И сейчас начинается вся ситуация насчет продажи Йосефа и того, что мы спускаемся в Египет. 37-й, 1-2 предложение. Эйле, Толдас, Яков. Да? Это дети Якова.
Это дети
Якова. Да. Это дети Якова. Йосеф 18 лет, когда он был пастухом для своих братьев. Так мы говорим, спроси насчет Рувена. Скажи, что насчет Рувена первым. Но. Потому что все, что случилось с одним, случилось с другим. Имеется в виду, что случилось с Яковом, случилось с Йосефом. Это был копия. Их жизнь по аналогии. Так же, как Яков родился обрезанным, Йосеф родился обрезанным. То есть, имеется в виду, там есть злой анжел, но не такая сила. Он уже обрезанный, когда при родах. Так же, как Моше Рабейну. Якова мать не могла родить. Ицхак имел Ривку, и они молились. Она стояла на одной стороне дома, а Ицхак на другой стороне. Они молились. Да? Молитва праведников. И Творец сделал чудо, чтобы родился Яков. Так то же самое насчет сына Якова Йосефа, тоже чудо. Потому что его жена Лея могла родить. У него Пелегаш и могли родить. Но Рохел, для той жены, для которой он с самого начала пришел, не могла родить. Чудо. Так же, как у Якова его годы было чудо, так и годы Йосефа. Это тоже чудо. Так же, как и Якова мать родила двух детей, Якова и Эйсова, так и здесь Рохел родила двух детей. Йосефа Беньямина. Так же, как Якова мать имела тяжелые роды, так и здесь у Рохел тяжелые роды. Так же, как и брат Якова ненавидел Якова, так же и братья ненавидели Йосефа. Так же, как и Якова брат Эйсов хотел убить Якова, так же и братья Йосефа хотели убить Йосефа. И так же, как и Якова дважды своровали, обворовали Лаван его. Воровал, он работал там днем и ночью. А Ливас, сын Эйсова, Ливас воровал, дважды был
обворован,
дважды был обворован. Яков, также и Йосеф был дважды обворован. Сначала его бросили в яму, да, он говорит, там нет воды, там были только змеи и скорпионы. Не так уж много, но были. Это одно воровство, то есть его взяли от свободы, бросили в яму, а потом мы приходили Ишмаэль, и мы продали его. Тоже вытащили его из ямы и продали. И так же Яков был благословлен богатством, так и Йосеф был благословлен богатством. Яков был благословлен своим отцом, а Йосеф был уже благословлен Моше Рабейну. Яков вышел из земли Израиля, и Йосеф вышел из земли Израиля. Яков взял свою жену за пределами Израиля, также Йосеф взял жену за пределами Израиля. Аснат. Яков имел детей за пределами Израиля.
Она была дочкой Дины?
Да, была дочкой Дины.
У нее было ожерелье.
Да.
Баса Срой.
Да.
Баса Срой.
То есть она специально туда попала.
Да. И поэтому жена Потифара думала, что от нее и Йосефа будут дети. Будет союз от нее и Йосефа. Она смотрела в созвездие, но она неправильно читала. Не от нее, а от того, кого она воспитала в своем доме. Йосеф женится на Аснат. И у них будут дети.
То есть она племянница женилась.
То есть они приутили эту девочку. Яков ее выгнал из дому, потому что он считал, что идет все по отцу. Там был спор между Яковом и братьями. Мы уже евреи, сейчас мы с вами обсуждали, да? Что у нас против евреев. Мы уже сейчас евреи или мы евреи становимся на горе Синай? Это противоречие Талмудов. Так мы объяснили, что да, еврейский народ мы уже есть, или евреи мы уже есть, но святости еще нет, одно из объяснений. Так Йосеф уже считал, что так и да, мы евреи, все идет по матери. А Яков и братья считали, что мы идем по отцу, так же все остальные народы мира. Так получается, рождается Аснат от союза Дины и Шхема. Так получается, отец не еврей. Так она не еврейка, он считал. Поэтому он ее отослал из дому. А Йосеф считал, что все идет по матери, Дина еврейка. Получается, ее дочь еврейка. Да. И поэтому он ее берет в жены. Прекрасно. И поэтому был спор также насчет Эвер Менахай. Что он говорил отцу, смотри, они кушают Эвер Менахай. Когда животное еще живое, отрывает от него часть тела и кушают. Что это значит? Имеется в виду, они сделали шхиту. Конечно, они делали шхиту. Они правильно, кошерным образом резали животных. Но что пока что животное еще не умерло, а еще пока что дергается, вопрос, можно ли оторвать часть тела. Можно ли ногу оторвать от животного, которое дергается. Так для еврея нет проблем, потому что уже сделали шхиту. А для нееврея проблем, потому что оно еще в каком-то плане имеет жизнь, потому что оно еще дергается. Так говорит, вы считаете, что вы имеете статус нееврея, вы выгнали Аснат, да? Так вы считаете, что вы имеете статус нееврея. Так для вас также запрещено, пока что животное еще дергается, кушать часть тела. Говорит он Якова, смотри, они кушают Эвер Менахай. Если вы так считаете про себя, что вы имеете статус нееврея, так для вас это запрещено. То есть в этом был фундаментальный спор. Но так же, как и Яков шел с ангелами, так же и Йосеф шел с ангелами. Так же, как и Яков был поднят через сон, у него был сон лестницы, помните? Ангелы сказали, что он солнце. Так же Йосеф был поднят через сон. Сон Сарамашкин, да? Его вытащили из тюрьмы, потому что он правильно толковал сны. Так же, как Яков спустился в Египет, так и Йосеф спустился в Египет. Йосеф там закончил голод. Яков закончил голод. Как только спускается Яков, закончился голод, так же Йосеф заканчивает голод. Яков взял клятву, чтобы его похоронили в земле Израиля. Йосеф, несмотря на то, что он умер в Египте, его похоронили в земле в Израиле. Бальзамировали Якова и бальзамировали Йосефа. И кость Йосефа принесли в Израиль. Так говорит Медреш, Йосеф, ты подозревал, что братья кушали Эвер Менахай? Что они оторвали часть живого животного? В каком-то плане был изъян, потому что это тоже лошен хора, правильно? Так что, какой у него была проблема? Что потом зарезали козла, да? И взяли его одежду в кровь этого козла и принесли отцу.
И что же,
братья, они кушали козла после шхита, они не кушали Эвер Менахай. Даже в этой ситуации, когда они поставили его одежду, это, как вы сказали, это особая одежда, которую Яков подарил именно Йосефу.
Туник,
да? Они поставили эту одежду в кровь и кушали этого козла. Пир у них сейчас был. Там не было Эвер Менахай. Там не было части животного, которое оторвали.
Но есть еще мнение, что Йосеф сам сделал эту одежду, чтобы служить отцу.
Okay.
Вот это особая одежда, чтобы служить отцу. Чтобы лучше служить отцу.
Привел. Так если мы посмотрим то, что говорит царь Соломон, 16:11 предложение, точные весы у Творца. Что значит точные весы у Творца? Ты, Йосеф, обвиняешь своих братьев в том, что они кушают часть живого животного. У Творца точные весы. Смотри, вот сейчас зарезут козлика. Твою одежду будут макать в этой крови, покажут отцу, спросят, не одежда ли это твоего сына. Но этого козлика будет кушать после правильной шхиты. У Творца точные весы. Даже во время унижения они будут кушать то, что они сделали, то, что кошерно. Ты считал, что они поднимают свои глаза, братья поднимают свои глаза к женщинам, да? То есть одна из причин, что он пришел к отцу жаловаться, что они поднимают глаза женщинам, что имеется в виду. Ну, много объяснений, может быть, у них была торговля определенная какая-то. Но и также ты считал, что они называют их братьев рабами, слугами. То есть сыновья Зилпы и Билки. Они к ним плохо относятся, ты говорил отцу. Называют их...
Четверо, да?
Да. Да, называют их как слугами.
Это дети Леи плохо относились.
Дети Леи, да, получается. Так, у Творца точные весы. И получается, ты сказал, что они называют их рабами, слугами. Так ты сейчас идешь в рабство. Потому что данных авсхус. Нехавсхус. Надо объяснить причину. Так же мы объяснили причину насчет. Мида кенегед мида. Там у них не было изъяна. Мы сейчас говорим про 12 колен. Мы говорим про святых, про святость святости. Там не было изъяна. Животное мы объяснили, это была шхита. Было полностью разрешено. Как они обращались к сыновьям Зилпы и Билки, там тоже не было изъяна. Дети, сын Пелега же имеет в себе духовный изъян. Сыновья Билхи и Зилпы имели в себе духовные изъяны. Так ты считал, что они неправильно говорили, так ты сейчас идешь в рабство сам.
Мера за меру.
А ты говорил, что они поднимают свои глаза на женщин. Так сейчас жена Потифара поднимает глаза на Йосефа. Все законы, которые Шейми Эйвер, Ишива Шейми Эйвер научила Якова, Яков передал все Йосефу. И поэтому сказано, что Исраэль любил Йосефа больше всех своих сыновей, потому что он был сын его преклонного возраста. Но если по-другому посмотрим на это слово «преклонный возраст», «зекуним», да, «кибейн зекунимху», «зекуним» можно по-другому понять. «Зиви конин» имеется в виду реплика лица, одно и то же лицо. Имеется в виду, он, Яков, любил Йосефа больше всех остальных, потому что Йосеф был реплика его. Не читаем слово «зекуним» как старый, да, как старый, а читаем как зеркало «зив и койнин». Не старый зокин, а «зив и койнин» — реплика. То есть вся Тора, которая была у Якова, он передал Йосефу.
Копия.
Но, в всяком случае, мы отсюда видим, человек не должен смотреть на одного сына, вести с одним сыном, по-другому, чем ведет себя с другими сыновьями. Потому что из этой одежды, как вы нам сказали, другое объяснение, но из этой одежды, которую говорит нам Медраш, которую Яков сделал для Йосефа, братья возненавидели Йосефа. И они сделали лотерею. Кто же принесет эту одежду Якову? Кто снимет ее с Йосефа и принесет, и вышел жребий на Ехуду? Да? Одежда, которая была у Йосефа, называется пасим. Да? Так посмотрим на каждую из букв этого слова. На букву пей. Патифар. На букву самых. Это сойхрим. Сойхрим это продавцы. Продавцы взяли его. На следующую букву юд. Ишмаэлим. На букву мем. Медоним. То есть была продажа Йосефа. Взяли эту одежду. Он пошел к Потифару. Через продавцов. Через Исмаэлим. Через Медоним. Другое объяснение слова пасим. Пас. Порезать. Ям. Море. Пасим. Разрезать море. Из-за этой одежды было разделение моря. И запрограммировано в эту одежду, которую Яков дал Йосефу, запрограммировано было разделение моря. Именно из-за этой одежды, именно из-за того, что эта одежда вызвала ненависть братьев к Йосефу, именно из-за этого Йосеф сейчас попадает в Египет, и в конце концов еврейский народ в Египет, и из-за этого у нас разделение моря. В заслугу Йосефа. Так говорит, какой же был сон? Один колос поднялся и стоял, продолжал стоять. Вы собираете урожай, я собираю урожай. Ваш урожай гниет, мой стоит. Свежий урожай, твердый урожай. Так интересно, слово алумасов, да? Сказано в Викинейкома, алумоси векам ницова. Если мы посмотрим, на кто выходит из Йосефа. Из него выходит грешный царь, Еровам, который поставил ягнят. Он сделал разделение было. Из империи, израильской империи, на Иуда и Израиль. и грешный царь Яровам царь Тегнят, чтобы было идолопоклонство, то он приходит от Иосифа и говорит Яровам: это ваш Бог. Так говорит Иосиф здесь: до того, как придет мой потомок Яровам, который поставит этих тельцов и скажет: это ваш Бог, вы до него уже сделаете золотого тельца. Почему? Потому что сказано это выражение «Меалмим алумим». Они собирали урожай. «Меалмим алумим». А «Алилим алмим» – такие же слова. «Алилим алмим» имеется в виду немые идолы. Говорит Иосиф: вы собирали урожай, да? Не читайте, вы собирали урожай, а вы делали немых идолов. Так вы на меня имеете претензию, что из меня выйдете ровом, который сделал идолопоклонство, вы делаете немых идолов. Говорит Иосиф: вы сделаете золотого тельца. До того, как выйдете ровом, который поставит этих тельцов. Также алумаси, можно сказать, как немой, спрятанный, вы спрячете вещи перед моим отцом. Имеется в виду, Иосиф сейчас им говорит, что вы скажете моему отцу, что дикое животное меня съело. Слышите, чтобы его было пророчество. В его пророчестве было, что вы сделаете золотого тельца, и вы скажете моему отцу, что меня съели. Вы спрячете вещи, скажете, меня съело дикое животное. И в этом также слове, как мы сказали, Илим это не мой, да? Моя мать, Рохел, передала знаки Лее в брачную ночь Якова с Леей. Она была как немая. Она лежала под кроватью. Яков имел отношение с Леей, она ей давала сигналы, как отвечать Якову, лежала под кроватью как немая. В заслугу моей матери, то, что она была как немая, мой колосок поднимается. «Вихиней анахну мы алмим алумим». Мы собирали урожай. Алумим. Илем – это немой. Так в заслугу немой женщины, Рохел, поднимается мой колос, мой колосок. Также 5 раз он говорит насчет алума, колосья. Так это 5 раз, что братья будут кланяться Иосифу. Что же сказали братья насчет Иосифа? Что он хочет быть над нами мошел, над нами хозяином, властелином. Мошел, как бы властелин. Получается, из-за этого из него вышел Яровам. Злой царь, который поставил идолопоклонство, вышел, потому что они сказали на Иосифа с плохим глазом. Сказали, что он хочет быть над нами мошел. Так они как бы поставили в яд в Иосифа. Как бы ядовитый фрукт сделали. То есть, таки да, вышли цари из Иосифа. Но из-за того, что они не сказали слово «мелех», вышел ядовитый царь, Яровам. Так интересно, Яков говорит, когда Иосиф дает свой сон, что солнце луна, звездам не кланяется, спросил Яков, кто ему сказал, что меня зовут солнце? Поэтому, несмотря на то, что все братья отвергнули то, что говорит им Иосиф, и считали, что он хочет покушаться на их жизнь, но Яков так и понял, что действительно это пророчество.